но король и не мыслит принять их подданство, писал к Золотаренку, что подождал указа и никуда не ходил, а к Хмельницкому писал, чтоб казаки полякам не поддавались. Бояре. Грамота переведена «справчего». Король пишет Золотаренку, что за его службу, за искание королевской милости похваляет, а Золотаренко писал королю, поддаваясь ему нарочно, изведывая, какова королевская дружба к царскому величеству. И когда король его грамоту принял с радостью и отвечал с похвалою, то Золотаренко грамоту королевскую для обличения неправды тотчас царскому величеству прислал. Великое княжество литовское Бог дал царскому величеству, и королю в поветы великого княжества вступаться не довелось. Королевскому величеству Бог поручил в короне польской взять Краков и Варшаву в то время, как от царских ратных людей польские и литовские люди изнемогли. А когда польские и литовские люди были в целости, тогда король на них не наступал. И если король, забыв это, велел захватывать царские города и поветы, то хотя и малые места неправдою захватили, однако за малые придется отдать большие. Послы возражали, что о таких ссорах можно послать сыскать и дело исправить бесспорно, но бояре прямо указывали на необходимость войны. Этого дела вершить нечем, кроме того, что за малые места отдавать вам большие места. Чтобы заставить шведов за малые области отдать большие, царь хотел вооружить против Карла X Данию. В марте был отправлен туда стольник, князь Данила Мышецкий, который объявил королю Фридриху III, что шведский король Карл Густав, услышав царского величества промысл над польским королем в виде поляков в большом утеснении, прислал тут же со стороны и, не обославшись царским величеством, в то же время на польских людей войною наступил безвестно. У царских ратных людей в войне путь перенял и стал привлекать польские города на свою сторону, притворяясь союзником царского величества. Шведские генералы перешли в области, занятые царскими войсками, за Неман и Вилью. С жителей, подавшихся царю, сбирают стацеи и налоги чинят. Король посылает грамоты к запорожским черкасам, перезывает их от царя к себе в подданство, обещал покорившимся ему литовцам возвратить им все завоевания царские. «Великому государю известно, — говорил Мышецкий Фридриху III, — что и вашему королевскому величеству шведской стороны многие неправды. Шведский король всякими мерами промышляет, чтобы ему Варяжским морем всем одному завладеть, в торговых промыслах всем большое утеснение сделать. Время теперь приспело вашему королевскому величеству промысл над ним учинить и с великим государем нашим соединиться». Фридрих отвечал, что отправляет государю своего посла. В то же время отправлен был стольник Алфимов к шведскому королю с выговором за неприязненные поступки в Литве. Карл X отвечал уверениями в дружбе, писал, что неприязненные столкновения случились не по его приказу. Начальные люди поступали самовольно, обещал разыскать виновных и наказать их. Но эти уверения и обещания не могли остановить войны уже решенной, и это решение не могло долго оставаться тайной. В мае Белке сказал думному дьяку Алмазу Иванову: «Вести носятся в миру, будто царское величество хочет на шведскую землю наступить войною». Дьяк отвечал: «Если такая молва в людях и есть, то говорят это глупые люди, и таких пустых речей не переслушать. А со стороны короля явная неправда». Договариваясь с Радзивиллом, обещал он все имения литовских панов, которые теперь у царского величества, возвратить назад. Ответ не мог успокоить послов, тем более, что с ними стали обходиться дурно. 11 мая Белке прислал жалобу. «Запрещают нам ходить в город и в немецкую слободу. Людей наших и слуг держат как пленных. Не пускают со двора более 4 человек разом. Не велят ходить со шпагами. О том же нечего и говорить, какое нам почивание в корму бывает». На жалобу эту послам отвечали. «Говорено вам было много раз, что со стороны Королевского Величества делаются многие неправды к нарушению вечного докончания. Для исправления этих неправд послали вы Королевскому Величеству секретаря, и тот секретарь до сих пор назад не бывал. Потом отправлен королю Царского Величества гонец, и тот задержан. Поэтому видно, что Королевское Величество начинает и ищет того, чтобы учинить вечному докончанию нарушения, да и кроме того, многие с королевской стороны неправды, и теми неправдами вечное докончание нарушено с королевской стороны. 17 мая велено объявить послам, что мирное докончание нарушено с шведской стороны. Велено их перевести с посольского двора в Замоскворечье, корм давать против прежнего 1/3 долю, но потом последнее приказание было отменено. Между тем, 15 мая государь уже выехал из Москвы. Отряд войска под начальством Петра Потемкина отправлен был для занятия берегов Финского залива, туда, где только спустя полвека суждено было русским стать твердою ногою. Никон по обычаю своему захватывал далеко. 25 мая он писал государю, что к Потемкину отправлены донские казаки, которых он, патриарх, благословил идти в Стокгольм и в другие места морем. Знаменитых громителей берегов Черноморских хотели употребить для той же цели на Балтийском море. 30 июня Никон уведомил государя о взятии Канцев Потемкиным. 5 июля царь торжественно въехал в Полоцк и 15-го выступил с полками против шведов в Ливонию. 31 июля 3400 русских ратных людей приступили к Динабургу ночью за 2 часа до света. За 1/2 часа до света большой город был уже взят. Потом взяли и меньшой, или верхний, где вырубили всех людей. Немедленно царь велел построить в Динабурге церковь святых Бориса и Глеба и город назвать Борисоглебовым. Потом был взят Кокенгаузен. Этот старинный русский город Кукейнос переименован был в Царевичев Дмитриев город. Об нем царь писал сестрам. «Крепок безмерно, ров глубокий, меньшой брат нашему Кремлевскому рву, а крепостью сын Смоленску граду, ей через меру крепок, а побито наших 67, да ранено 430». 23 августа сам царь осадил Ригу. 1 сентября с 6 русских батарей началась по городу сильная пальба, не прерывавшаяся ни днем, ни ночью. Несмотря на то, губернатор Рижский, граф Магнус де Лагарди, не сдавал города. А 2 октября осажденные ударили на укрепление осаждающих и нанесли им сильное поражение. Эта неудача, осеннее время, восстание крестьян, истреблявших русские отряды, посылаемые для кормов, слухи, что сам Карл X намерен приехать в Ливонию, все это заставило царя снять осаду Риги и отступить в Полоцк. Дербт сдался русским, но этим и кончились приобретения их в Ливонии. В Полоцке Алексей Михайлович дожидался конца переговоров своих уполномоченных с польскими. Еще 13 июля из соборной Полоцкой Софийской церкви государь отпустил на съезд с польскими послами в Вильну боярина князя Ивана Никитича Адоевского, окольничего князя Ивана Ивановича Лобанова-Ростовского, дьяков Дохтурова и Юрьева. Польские комиссары были. Ян Казимир Красинский, воевода Полоцкий и Христов Завиша, маршалок Великий. Съезд был назначен у Вильны в 2 верстах от города, а польским комиссарам стоять в деревне на речке Немеже в 6 верстах от Вильны. Посредине был поставлен государев шатер для переговоров, около него особые для московских, цесарских и польских послов. В то же время разосланы были царские грамоты в поветы Лидский, Слонимский, воеводство Новгородское в повет Ашмянский, воеводство Минское в повет Гродненский, воеводство Троцкое в повет Волковыйский, Мозырский, Речицкий, воеводство Веленское. Грамоты были такого содержания. «Вам бы, верным и подданным нашего царского величества, отчины полковникам, ротмистрам, всяким урядникам и всей урожденной шляхте и всему рыцарству, учинить между собою семик и выбрать 2 человек добрых и умных, которых бы с наше царское дело стало, а выбрав, послать их на съезд Вильну к нашим полномочным послам. И те бы выборные люди, будучи на съезде, нам, великому государю, по своему обещанию служили, великого княжества Литовского и короны польской сенатором, полковником, ротмистром и всей урожденной шляхте, и всему рыцарству, и духовного всякого чина людям, которые будут на съезде с польскими послами, нашу государскую милость и жалование к себе выславляли, что мы вас пожаловали, веры вашей, прав и вольностей ни в чем нарушить не велели, прежними маятностями владеть велели, да и сверх прежних маятностей пожаловали иными многими, чтоб, слыша нашу государскую милость к вам, литовские и польские сенаторы и всяких чинов люди нашей милости, поискали, к покою были склонны и были под нашу высокую рукою и от нашего великого княжества литовского корона польская не отлучилась бы. Да и про то выборные люди объявили бы, что мы, великий государь великого княжества литовского, польскому королю Яну Казимиру не уступим, потому что мы города и места его взяли своею государскую особую, и жители их, кроме нас, никого государем иметь не хотят. Если же польские и литовские сенаторы и всяких чинов люди станут отговариваться, что им от короля Яна Казимира, пока он жив, отступить нельзя, ибо они ему присягали, то говорить, чтобы они имели королем своим Яна Казимира, пока он жив, а нас бы, великого государя, на корону польскую царем себе выбрали, нам и сыну нашему присягнули, и кроме нас на королевство польское по смерти Яна Казимира другого государя никого себе не выбирали, и в конституцию бы это напечатали. А когда это доброе дело совершит Бог, то мы пожалуем вас нашим государским жалованием, чего у вас и на уме нет. 12 августа был первый съезд. Адуевский потребовал, чтоб король уступил царю все великое княжество литовское и заплатил военные убытки, которые в 1654 году простирались до 800 тысяч рублей, а в 1655 – до 500 тысяч рублей. 14 числа польские послы потребовали, чтобы государь возвратил королю все завоеванное и заплатил убытки. Адоевский отвечал, что великому государю Бог подаровал, того он никогда не уступит. Начался длинный спор о том, имел ли право Алексей Михайлович начать войну с королем. Адоевский доказывал это право с большим вычетом. Комиссары настаивали на своем, что нестерпимые обиды учинились им от нарушения вечного мира с царской стороны, что они полагают это дело на волю Божью. Попустил на них Бог такое разорение за грехи их. Комиссары дали понять послам, что слишком большие требования их могут заставить короля заключить мир с Швецией при посредстве французского короля. Адоевский отвечал. Нам известно, что французский король предлагает Яну Казимиру, королю, мир с Швецией на 3 условиях. Первое, чтоб прусскому князю быть удельным князем. Второе, чтоб Богуславу Радзивиллу быть своим же уделом, и третье, что по смерти Яна Казимира быть королем польским шведскому королю. Комиссары сказали на это: тому статься нельзя, что по смерти королевского величества быть в Польше шведскому королю. Нам надобен король, который бы ходил в нашей польской ферезе, а не в немецких флюндрах. А эти нам флюндры и так предокучили. 16 августа был третий съезд вместе с австрийскими послами. Комиссары объявили прежние запросы, бояре отказали им впрямь, и пошли было из государева шатра вон. Тут вступились австрийские послы. «Надобно», — говорили они, — «старые всякие причины, за что война началась, оставить, и говорить бы о том, как мир учинить». Посредники объявили от имени комиссаров, что они отказываются от вознаграждения за убытки, причиненные им войною, поэтому и государевым послам следует сделать также какую-нибудь уступку. «Полякам, — говорил Алегретти, — бедным и разоренным людям царскому величеству уступить нечего. Города княжества Литовского почти все за великим государем. Если же от вас уступки им никакой не будет, то доброе дело не состоится, и посредничать нам нечего. Лучше ли будет, если польский король вместо мира с царским величеством помирится с шведским королем?» «Царскому величеству, — отвечал Адоевский, — не страшно, если Ян Казимир помирится с шведским королем. У царского величества войска много, есть с кем и против обоих государств стоять». Тогда австрийские послы, осердившись, хотели было уже выходить из шатра, но Адоевский остановил их и объявил, что царь соглашается не требовать от поляков вознаграждения за военные убытки, пусть только отдадут все литовские города. «Запросы слишком тяжелы», — отвечал Алегретти. «За такими запросами миру статься нельзя». 18 августа был четвертый съезд. Адоевский объявил, что государь отступается от тех литовских городов, которые еще за королем. «Это не уступка», — возражали комиссары. После споров Адоевский, наконец, объявил настоящее дело. «Государь ваш в совершенных летах, а наследников у него нет. Так пусть Речь Посполитая по совету с королем пришлет к нашему великому государю послов с избранием его великого государя и писать его «обранным короной польской великим государем», потому что Великое княжество Литовское под царскую рукою утвердилось, а Великий Государь хочет вас держать в своей большой милости и вольности ваших нарушить ничем не велит. Комиссары отвечали: «Это дело великое, скоро ответу дать нельзя». Назначив новый съезд 20 августа, комиссары начали говорить об успехах своего короля против шведов и потом сказали: «Королевское Величество велел вам объявить, что гетман Хмельницкий ссылку держит с шведским королем и семиградским князем Рагуци, потому что теперь между царским и королевским величеством начались мирные переговоры, и Хмельницкий, опасаясь за свою измену всякого зла, хочет от царского величества отстать». Адоевский отвечал, что это не схожее дело.